Господь, мы славим Тебя за Твою любовь, мы славим Тебя за то, что Ты есть, за то, что мы сегодня можем праздновать Твой день рождения, праздник не наш, Твой. Мы славим Тебя за это, мы просим Тебя, благослови нас сейчас, когда мы будем Слово Твое читать, когда мы будем вникать в Него. Я прошу Тебя, Ты Духом Своим Святым действуй в наших сердцах, излейся на нас сюда, сегодня. Коснись каждого сердца, каждого дотронься, каждому подойди из нас и скажи то, что мы в чем мы нуждаемся. Ты имеешь эту уникальную способность через одно слово, через одну Библию, через одни стихи библейские, каждому сердцу находить подход. Я славлю Тебя за это, мы с вами преклоняемся пред Тобой, просим, благослови, пусть Твое имя сейчас прославится, не наше. Аминь. Спасибо большое вам за песню, прекрасная песня. Все, что сегодня уже было, наше собрание затягивается немного. Но я вас хочу утешить, у нас будет обед после собрания, так что если кто-то переживает, что он уже голодный, время к двум подходит, в три вы будете накормлены, если не придет Христос до этого времени за церкви своей. Если Он придет, то мы уже там будем кушать на небе. А? Да, еда останется, если Сан Саныч подсказывает, если Христос придет, то еда останется. Сейчас мы прекрасную песню с вами спели. Да. Прекрасную с вами песню спели, действительно, эта песня была про Иисуса Христа. Есть конспекты этой проповеди, которые я буду проповедовать, лежат там. И первая часть этой проповеди, там несколько дисков, еще есть аудио дисков с прошлого воскресенья, они лежат там. У нас каждое воскресенье мы записываем на аудио наши проповеди, можно бесплатно их взять или заказать, их сделают. И сегодняшнюю проповедь вы можете после собрания получить на диске. Мы уже сегодня с вами спрашивали и говорили, разговаривали много о Рождестве, сколько каждый человек отдает на вайнах, на Рождество, в рождественское время, на подарки, деньги. Что для нас Рождество? Быть может, когда я задавал вопросы братьям и сестре, может быть, и вы думали, а что для меня значит Рождество, что для меня значит Новый год? Христос, которого мы не знаем. Интересно, по данным статистики, на вопрос, чем связан праздник Рождества в Вайнахтен, 90% в Германии говорят с рождением Иисуса Христа. Выходят на улицу, опросили 1000 человек, из 1000 человек 900 человек сказали, день рождения Христа в этот день будет праздник. 10% сказали, не знаем. Вы, наверное, сразу все подумали, что это мусульмане, правда? Они точно знают. Что такое Вайнахтен? То есть не думайте, это не мусульмане, потому что для них это серьезный праздник для мусульман. То есть они это точно знают, какой, что на Вайнахтен происходит. Интересно еще, этих же 1000 человек опросили и спросили, а какая у вас ассоциация, когда вы слышите Вайнахтен? Что вам на ум приходит? Первое, 76 тысяч человек, вот посмотрите примерно, да? 760 из 1000 сказали елка. То есть Вайнахтен – это елка. 700 из них сказали подарки, 70%. Вайнахтен – подарки. Вот первое – Вайнахтен – подарки. 32% сказали рождение Иисуса Христа. Это в этом году опрос был, в этом году опрос. И последнее, что мы с вами уже говорили, 232 евро в среднем тратят в Германии люди на Рождество для того, чтобы подарить подарки. И подарки дарить неплохо. Хорошо дарить подарки, плохо, если их получают только раз в год на Рождество. Если муж своей жене подарил подарок только на Рождество, единственный раз в году, то это не совсем хорошо. Самое интересное, что женщины больше отдают денег на подарки, по данным статистики, чем мужчины. Как бы это ни было странно. Еще интересно, что чем старше человек, тем он больше отдает на подарок деньги. То есть, чем младше, тем меньше они отдают. Чем старше они становятся, тем больше. Самое больше всего отдают на подарки 50-56 лет людям, которым 50-56 лет. Они, наверное, действительно поняли, что такое любовь. И поэтому они могут своим женам или жены своим мужьям уже дарить дорогие подарки на Рождество. Значение слова «вайна», не зря оно сказано, мне нравится. В России очень просто, да? Христос воскрес на Пасху, с Рождеством Христовым на Рождество. И все люди волей-неволей где-то втягиваются в эту динамику, в эту Библию, в этот лексикон. В Германии немножко сложнее. Фрое Остерн. Кто такой этот Остерн, если я приехал? Я еще не знаю, кто этот Остерн есть вообще, почему я ему должен радоваться. Вайнахтен, Фрое Вайнахтен. Кто эти Вайнахтен? Гутен Руч. Кто такой этот Руч? И почему Гутен? Одни люди говорят, что «Die Welt rutscht in die Hölle, und jeder wünscht anderen guten Rutsch». Мир катится в ад, и каждый желает друг другу приятно прокатиться, да, Олег? Я не знаю, как это на русский «Гутен Руч». Я вам открою секрет, откуда произошло «Гутен Руч». Евреи раньше, которые жили в Германии, разговаривали на идиш, это смесь еврейского с немецким. И они говорили друг другу «Гутен Гут Рош». На еврейском «Рош Хашана» – это «Новый год» или «С новым наступающим год». «Рош» – это год на иврите. И они говорили «Гут Рош». И постепенно это «Гутен Руч» превратилось, и мы желаем куда-то «Руч». Куда «Руч»? Никто не... Главное, что «Гутен». Если все надо объяснять. «Вайнахтен». Я спросил у своих детей, совершенно это даже не смешно. Я спросил у своих детей. Я им спросил, Даниэль, 12 лет, «Вайнахтен». Откуда это слово произошло? Он мне говорит, «Вайн» – это вино, а «Нахт» – это ночь. То есть ночь вина у него это, да? Вы сделайте эксперимент. Спросите у людей, что значит «Вайнахтен». Как переводится это слово? Вы будете смеяться над многими взрослыми, которые будут отвечать, что это значит, это слово. На самом деле все очень просто. Мы в прошлый раз говорили, «вайн» – это «посвящать» или «освящать» по-немецки. А «нахт» – это ночь. То есть ночь посвящения или ночь освящения, или святая ночь. «Хайлиге Нахт» или «штиле Нахт» – тихая ночь, святая ночь. Мы говорили в прошлый раз, что в Библии нет точной даты рождения Иисуса Христа и постановления о Его празднике. И некоторые люди говорят, раз нету, значит праздновать не надо. Но мы все равно будем праздновать рождение Иисуса Христа, пока мы будем жить и будем кушать на этот праздник и будем дарить друг другу подарки. Мы своим детям это дома так объясняем и говорим, что мы хотели бы подарить подарок Иисусу Христу на Его день рождения. Но так как его нет, подарок будете получать вы. И вот то вы будете... получать. Другие люди объясняют по-другому. Они говорят, что когда мудрецы пришли на Рождество, когда родился Иисус, они принесли ему ладан, смирну и золото. И также точно мы хотим что-то принести, и поэтому мы приносим подарки, кладем их под елку, и дети приходят, их разбирают утром, эти подарки, так как Христос уже в небе. Как бы там ни было, главное, чтобы этот подарок, он был ассоциирован с Рождеством и с рождением Иисуса Христа. По моему мнению, это было бы самое главное. Рождество первый раз праздновали в 221 году, когда еще католической церкви, можно сказать, не было. Она уже появлялась, но ее не было еще. То есть не католикам первая пришла идея 25 декабря справлять Рождество. Кем же был этот Иисус Христос, дату которого рождения мы будем праздновать? Я в прошлый раз уже тоже говорил о том, что верят люди в Рождество, не верят они в Рождество. С чем бы у них не ассоциировались Рождество или Вайнахтен, или Merry Christmas, как говорят англичане. Правильно я сказал, Марина? Merry Christmas. У каждого в паспорте стоит дата рождения Иисуса Христа, только наоборот. Она все время чем прибавляется, да? То есть у каждого есть. Каждый человек, вытащив из кармана своего персонального свадьбы или паспорт, может сказать с точностью до года, когда родился Христос. Может посмотреть и сказать, вот когда я родился, вот столько-то лет было после рождения Иисуса Христа. Сколько бы вы ни стремились изменить это в мире, я не думаю, что у кого-нибудь сможет это получиться. Вдруг взять и переделать, что в паспортах стали ставить другую дату. Например, Новый год еврейский. Я правда не знаю, какой сегодня год по еврейскому календарю. Никто не знает. У них не 2010, там 6 тысяч какой-то или 5 тысяч какой-то. Я не думаю, что это получится, или мусульманское, или индусское летоисчисление поставить. Не сможет это, наверное, сделать уже человечество, так и придется им страдать с датой паспорте день рождения Иисуса Христа. Мы в прошлый раз говорили уже, интересно, что о рождении... вот я еще совсем забыл, простите, пожалуйста. Сколько человек считает себя христианами в Германии? 59,1 миллион человек из 81 миллиона, 69,4%. Много? Считают себя христианами. По данным статистики, возрожденных христиан, действительно христиан, которые убеждены, что они, что Христос – это их Бог, которые поклоняются Христу, любят Христа и живут для Христа. 2% примерно в Германии, то есть не 69,4%. 67,4% вылетают оттуда. То есть это люди, которые считают себя христианами. Мы в прошлый раз говорили уже с вами, что сегодня уже Сергей читал Евангелие от Матфея, первая глава, он читал этот стих в Евангелии от Матфея, но этот стих написан в Исаии, пророк Исаия пишет, 7 глава, 14 стих, 738 лет до рождения Иисуса Христа. «Итак, сам Господь даст вам знамение, и дева в чреве примет, и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил». Мы сейчас пели эту песню, «Иммануил, с нами Бог» переводится в Новом Завете, уже ангел сказал, что Иммануил, назовете его Иммануил или Бог с нами. И мы в прошлый раз говорили с вами о титулах Иисуса Христа, званиях Его, чудный советник. Посмотрите этот стих, ибо младенец родился нам, пишет Исаия, сын дан нам, владычество на раменах его или на плечах его, шульта по-немецки, и нарекут ему имя чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Кто хочет послушать, можете взять проповедь послушать или конспект. В прошлый раз мы подробно говорили об этих качествах Иисуса Христа. Некоторые люди спорят о том, что Он Бог. Пророк Исаия не сомневался в этом. И апостол Павел писал 3 глава 16 стих, и беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят в мире, вознесся во славе. В этом стихе мы видим с вами не только рождение Бога человека, младенец – это человечность Иисуса Христа, сын – это божественность Иисуса Христа, на еврейском, в прошлый раз мы говорили, сын – это Бен. Мы видим с вами здесь, как сегодня мы уже сказали, жертву большую и большую любовь к людям. Бог, Творец Вселенной, стал человеком. Это все равно, что если мы сделаем что-то и захотим этим чем-то быть, это грубое сравнение. И мы видим с вами большую любовь к людям. Пророк Исаия пишет это, что придет Избавитель, придет, который будет, который спасет людей, свой народ от грехов их. Первая цель Иисуса Христа была на этой земле еврейский народ. Первая цель, Он пришел спасти людей своих от грехов их. И Иоанна Евангелие написано, но они отвергли Его, но Его не приняли. И сегодня мы с вами, может быть, те из нас, которые не причастны к еврейскому народу, меня часто спрашивают, причастен я к еврейскому народу, есть у меня кто-то в родне из евреев, я не знаю, честное слово, есть или нет, может быть, кто-то и есть, неважно. Факт в том, что я теперь получил привилегию к этому спасению быть причастным, которое было для еврейского народа. Иисус пришел для них. Они его не приняли. И сегодняшний день, до сегодняшнего дня, 2000 лет, люди могут причастниками становиться этого спасения. Мы становимся соучастниками семьи Божией или сопричастниками Иисуса Христа, Божьей семьи. Бог называет каждого, кто преклоняется перед Христом, своим детем. Первая Иоанна, 3 глава, 5 стих написано, что Христос явился для того, чтобы взять грехи наши, что в нем нет греха. Часто люди, когда говорят Рождество, сегодня Юра интересно сказал, Рождество – это жертва. Часто люди не принимают это в жертву. Ну, родился Христос, ну, праздник, ну, подарки. Посмотрите еще раз, 1 Иоанна, 3 глава, 5 стих. «Вы знаете, что Он, Христос, явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в нем нет греха». Святой праведный пришел на эту землю, чтобы взять грехи людей неправедных. Он пришел для этого на эту землю. Сегодня Рождество, вчера Рождество, сегодня второй день. Мы празднуем рождение того, который пришел, чтобы взять наши грехи на себя. Он взял грехи и ушел. И мы сегодня поговорим немного о качестве Иисуса Христа. Давайте посмотрим. Чудный советник, Бог крепкий, мощный Бог. На иврите это сильное выражение «эль-гибор». Это мощь, которая связана с этим. Это все говорится об Иисусе Христе. Мощный Бог, Отец Вечности, Князь Мира, Примиритель или Правитель этого мира. Меня в прошлый раз подошли и спросили, я поэтому сегодня сделаю пометку. Дьявол тоже назван Князь Мира в русском переводе. Но там написано, по мне подсказывают, князь этого мира. И по-немецки это очень хорошо. Я вам советую, читайте немецкую Библию чаще. По-немецки написано «Фридефюрст» – это Христос. И «Фюрст дизе вельт» – это написано дьявол. «Фюрст дизе вельт» или «Фридефюрст». То есть мирный князь или князь, который держит мир в себе и приносит мир людям. Ничего не имеет общего с дьяволом, хоть и свидетели Иеговы перед моей дверью недавно говорили мне, что Иисус Христос и дьявол – это братья, родные. Ничего это не имеет общего с этим. Никакие они не братья. Я этим людям пожелал. Та, которая говорила, я ей сказал, я не знаю, вы спасетесь или нет после того, что вы сейчас говорите. А вторая, которая молчала, я ей сказал, у вас шанс есть, вы покайтесь просто. Попросите, может быть, Бог и вашу коллегу спасет, которая здесь всякие вещи говорит. Они не являются родными братьями, ни сестрами, ни никакими другими родственниками друг другу. То есть Христос – это Бог, пришедший во плоти, чтобы спасти мир. Бог явился во плоти. 1 Тимофея говорит об этом. Я думал, сидел дома, ну на какой же библейской истории можно рассказать эту любовь Иисуса Христа к людям, как она выражается? Ну какую взять из Библии историю, чтобы это было ясно перед нами, перед глазами. Вот Он Бог, вот Он Христос, и вот мы. Я не пришел ни на какую другую идею, как притча о блудном сыне. Быть может быть, на Рождество кто-то скажет, Иван, ну не притча о блудном сыне, сегодня на Рождество проповедую. Давайте с вами посмотрим. Наверное, если кто-то так подумал, наверное, потому что мы не поняли ее. Может быть, не до конца, что происходит в этой притче. Я хотел бы сегодня с вами пройтись по этой притче блудного сына и посмотреть безграничную любовь Бога, которая сказана в этой притче. Знаете, что самое интересное? Что эта притча по счету третья в этой главе. Часто люди, когда говорят притчи о блудном сыне, не говорят, почему Иисус ее начал рассказывать. Это очень важно. История была такова. Иисус Христос пришел на эту землю и проповедовал Евангелие. Те, кто читают, внимательно читают Библию, те, кто, может быть, редко читают или не знакомы с этим, можете взять, у нас есть проповеди. Мы проповедовали Евангелие от Матфея, 5 глава. Я немножко начинал об этом говорить. Евангелие от Матфея. Вы плохо слышите? Вам надо? Лидия Владимировна, вам не надо? Не работает наушник, говорит. Не работает. Мы говорили об этом, он пришел и проповедовал Евангелие. 7 глава Евангелия от Матфея заканчивается словами, и народ был удивлен, они поражены были словом Иисуса Христа. То есть ту весть, которую нес Христос, она поражала людей, потому что он говорил как власть имеющий, не так, как книжники и фарисеи. Так вот, 15 глава Евангелия от Луки начинается с того, давайте с вами прочитаем, как она начинается. Еще раз. 15 глава Евангелия от Луки. У кого есть Библия, можете открыть. У кого можете дома. Я сегодня сделал нам такой Erleichterung по-немецки. Вам не надо листать Библию. Кто хочет, можете листать. Все стихи будут здесь стоять, чтобы немножко проще было. Я знал, что сегодня не все принесут Библию с собой. Поэтому, чтобы вы имели возможность читать. Смотрите, как начинается. «Приближались к Нему, ко Христу, все мытари и грешники, слушать Его». Фарисеи же и книжники роптали, говоря, он принимает грешников и ест с ними. Проблема заключается в том, когда пришел Иисус Христос и стал проповедовать, то люди говорили, у него есть слово, которое имеет власть, которой нет у фарисеев и книжников. Не так, как фарисеи и книжники, как власть имеющий. Христос, простой парень, 30 лет, он на 9 лет был моложе меня. Мне часто говорят, люди подходят, кто уже в годах, здоровается, и кто-нибудь говорит, это наш пастырь, и так смотрят на меня, особенно кто седые, и говорят, ой, такой молодой. Я так не думаю, что я молодой. Может быть, по сравнению с 70-летними, конечно, я еще молодой. Представьте, он был 9 лет моложе меня, ему было 30. Этот парень выходил и проповедовал. И люди были ошарашены вестью Христа. В прямом смысле. В этом слово, которое стоит там в оригинале, они говорят, что они были поражены Его словом. Ошарашены. Они видели за Его словом власть, которой не было у фарисеев и книжников. И вот фарисеи и книжники видели, что народ от них уходит, а ко Христу идут все больше и больше и больше. Они говорят, а их не слушают. А Христос, где появляется, толпы стекаются там народ. И они стали ходить за Христом. И стали искать, где же можно ставить камень, бросить камень в него или ставить спицу в это колесо, которое закрутилось в истории. Посмотрите, стекаются к нему мытари и грешники, чтобы слушать его, Христа. Фарисеи же и книжники роптали, или они возмущенные были, они недовольны, негодовали, говоря, он принимает грешников и ест с ним. Они стали его обвинять. Ты, святой учитель, пришедший с небес. Они знали, что он пришел с неба. Как бы это ни было странно, они знали, что он пришел от Бога. Это не было так, что они думали, кто же этот Христос? Нет. Как же ты, святой учитель, с небес пришедший, сидишь с этим отрепьем, с грязными людьми, которые отбросы или отбросы этого общества, как ты можешь с ними есть вместе? Я задал себе вопрос, если бы меня обвинили в чем-то, как бы я реагировал на обвинение? Я бы, наверное, сразу бы на месте Христа сказал, да кто вы такие вообще? Да вы не понимаете, кто я такой. Да вы не знаете, с кем вы разговариваете. Я Сын Божий, сошедший с небес. Как бы я бы на месте Христа стал отвечать на эти обвинения? Слава Богу, что не был там я. Слава Богу, что там был Христос. И Христос учит нас с вами интересные вещи. Он не защищается и не оправдывается. Он рассказывает три истории. Первую историю, которую он рассказывает, о потерянной овце. Он рассказывает историю о потерянной овечке, которая заблудилась. И он рассказывает эту историю и говорит, что было 100 овец, одна заблудилась. И пастух бросил и оставил эти 99 и пошел, так радовался, когда он нашел эту одну овечку. Вторую историю он рассказывает о потерянной драхме. Драхма – это монета такая. В то время была монета, сегодня евро, тогда драхмы назывались. Раньше дойчмарки было. И может быть, скоро у нас опять появятся дойчмарки. Уже говорят, что хватит этого евро, наелись уже. Уже все страны сыты, одна Германия голодная остается. Драхма. Эти драхмы, у них были в ожерелье в свадебном, у этих женщин. Тогда их туда вставляли. И вот она обнаружила перед свадьбой, что одной драхмы нету. Без одной драхмы ей нельзя появляться на свадьбе. И она пошла искать эту драхму. Она нашла и радовалась, и пришла всем рассказывать. Я нашла драхму, я нашла драхму. Вставила ее туда, и вот у нее полная осталась. И третью историю, которую он рассказывает, история, я бы ее немножко... В оглавлении в русской Библии написано о блудном сыне, но он потерянный сын. Первая история о потерянной овце. Вторая история о потерянной драхме. Третья история о потерянном сыне. Давайте мы с вами ее посмотрим, эту историю, как он говорит им. Притча о потерянной овце, притча о потерянной драхме и притча о потерянном сыне. С 11 стиха начинается. «Еще сказал, у некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу, отче, дай мне следующую мне часть имения. И отец разделил им имение». Когда мы с вами читаем эти стихи, кажется, ну, такая безобидная история. Если мы с вами попадем 2000 лет назад, в то время, в Иудею или на Восток, или, как говорят, Ориент. Слышали такое слово? Ориент. Может быть, видели, ковры продают. Магазин турецкий, Ориент называется. Аус Ориент. Это с Востока, оттуда. То нам бы совсем эта история не показалась бы такой безобидной, harmless, как говорят немцы. Знаете, что здесь говорит сын, если это перевести с того времени, с культурного, на наш сегодняшний язык? Он говорит, отец, я так хочу, чтобы ты умер быстрее. Не могу этого дождаться. Потому что, когда ты умрешь, то третья часть имения достанется мне. Ты не мог бы мне ее сегодня отдать? Ты не мог бы сегодня умереть? Это так звучит. Дело в том, что в то время имение можно было давать, когда умер отец, то старший сын получал имение отца и имение свое. Если их два отца, два сына и отец, делилось на троих, одна часть отцу, одна часть старшему сыну, одна часть младшему сыну. Младший получает свое, и когда отец умирает, младший получает свое, а старший получает и отца часть, и его остается, то есть у него двойное получается. Да? Так вот младший сын подходит и говорит: дай мне. Обратите внимание, подчеркнуто, следующую мне часть имения, которая мне принадлежит, ну когда ты умрешь. Он ее сейчас просит у него. Он оскорбляет отца, когда он ему это говорит. Что бы мы с вами сделали, если бы мы знали, наши дети бы знали, что когда я умру, из моих 100 тысяч, 33 тысячи принадлежать будет сыну. И сын бы ко мне подошел и говорит: папа, я так хочу, чтобы ты помер быстрее. Ты не мог бы это сегодня сделать? Мне 33 тысячи надо. Посмотрите, что делает отец. И отец разделил им имение. Эта притча на самом деле не о потерянном сыне. Это притча о любящем отце. Она говорит, там есть потерянный сын. Там появится второй потерянный сын. Но это притча о любящем отце. Разделил им имение. Кому им? И старшему, и младшему. Другими словами, он должен был продать все и третью часть отдать младшему, одну часть отдать старшему, а своя часть принадлежит ему, пока он не умрет. Посмотрите, как действует отец. Иисус Христос рассказывает эту историю в обвинение фарисеев и книжников, что он ест с грешниками и принимает их и мытарей. Мытари – это сборщики налогов. Для тех, кто ездит на Украину, это украинский таможенник. Может быть, тогда легче для нас будет, кто такие мытари. Нам больше понятно, все ясно, кто это такие. Белорусские тоже такие же. Отец разделил им имение. Отец мешает сыну жить так, как он хочет. Так и мы с вами хотим жить так, как мы хотим. А Бог мешает нам жить. Он мешает нам наши планы осуществлять в жизни. И мы говорим: Бог, не мешай нам жить. Я помню, когда мне рассказывали об Иисусе Христе, когда ко мне подходили и говорили это, я покаялся, мне было 27 лет, когда я покаялся, когда Бог меня нашел. И когда мне до этого приходили, рассказывали, мой брат приходил и говорил: Иван, Иисус тебя любит. Я ему говорю: уходи отсюда, ты мешаешь мне. Христос мешает мне жить. Бог мешает нам, подобно этому отцу, подобно этим сыновьям. Мы говорим: ты дай мне, что мне принадлежит, и не мешай мне жить. Я сам распоряжусь со своими деньгами. Я буду сам знать, как мне распоряжать, как мне воспитывать детей, как мне работать и куда деньги девать. Я сам знаю, что с этим делать. Сын гордится собой, ему нужна свобода, которая, как мы увидим позже, на самом деле является рабством. Мы думаем, что мы свободны, если мы независимы от Бога. Но на самом деле Иисус говорит, что мы рабы. Дай то, что принадлежит мне. Результат восстания сына. Давайте посмотрим дальше. 13 по 16 стих. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю дорогу и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться и пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. И знаю, есть одна христианская песня, в которой поется такие слова: «Он пас стада и ел рожки, ведь он голодный». Может быть, вы ее знаете, эту песню. «Он пас стада и ел рожки, ведь он голодный». Надо что-то делать нам, менять песню. Не ел он их. Ему их никто не давал. И мы сейчас посмотрим с вами, посмотрите, это результат восстания сына, это результат его свободы. Я свободный, я имею право, дай мне сейчас. Отец дал ему, ему понадобилось время, чтобы все собрать то, что дал ему отец. Там не был один мешочек маленький, он бы его взял и ушел сразу. По прошествии немногих дней, когда он собрал все, он отправляется в дорогу. Никому эта история из вас, в вашей жизни ничего не напоминает? Я помню, когда мы были 90-е годы в моей жизни, для меня эта история, она такая, как будто это я в этой истории там нахожусь. Когда были 90-е годы, я поступил учиться в университет у нас и проучился уже почти 2 года, и началась в 90-х годах перестройка, начался бизнес, коммерческие магазины. Но мы уже умные, 2 года в университете проучились, ума уже много, мы уже теперь знаем, что делать надо. Пошли открывать фирмы, продавать, появились деньги, у нас под домом стояло такси, были магазины коммерческие. И мама мне всегда подходила и говорила: сынок, ты неправильно живешь, тебе надо что-то менять, тебе надо менять свою жизнь. Мама, я все знаю, ты не переживай, сколько тебе надо денег, на, и ничего мне здесь не говори. Эта история закончилась тем, что я бегал по чердакам от тех, кому я должен был деньги, чтобы меня не пристрелили. Мама моя продавала кольца золотые, чтобы отдать долги. Мы думали, где взять денег, чтобы это все закончилось. То есть закончилось примерно так же, только я не сидел возле корыта со свинями. Но примерно было то же самое. Обратите внимание, я точно знаю это в моей жизни. Когда у меня были деньги, у меня в каждом ресторане, куда бы я ни заходил, у меня были друзья. Когда у меня все закончилось, я не мог их найти. Я не мог дозвониться до них и докричаться, и попросить кого-нибудь, чтобы моей маме хотя бы помогли. Ладно уж мне, я где-нибудь найду. Мне потом государство нашло бесплатно, где можно целый год кушать было. Куда делись все друзья? За этот год ко мне приходил один единственный человек из всех моих друзей. Один единственный человек, который приходил ко мне туда, где я был несколько раз, который думал обо мне, который переживал, я потому что сам был в такой ситуации. Посмотрите, по прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну и там расточил имение, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, он начал нуждаться и пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. Кому рассказывает Иисус Христос эту историю? Евреям. Евреям свинью трогать нельзя было даже. То есть этот человек был готов пасти свиней. Слушайте, здесь есть кто-нибудь, кто приехал из деревень, кто со свинями дело имели? Объясните мне одну вещь. Зачем их надо пасти? Кто знает свиней? Зачем пасти свиней? Ну, овец пасут, потому что они кушают травку, уходят, блуждают, и их всегда должен кто-то пасти. А свиней-то зачем пасти? Им трава не нужна. На траве. Пасли свиней. Да, обычно возле грязи. Свиньям для того, чтобы они жили, раньше было так, нужна грязь. У нас в Дортмунде есть зоопарк. Я всех туда сердечно приглашаю, может быть, мы летом как-нибудь сделаем Ausflug зоопарк. Вы посмотрите свиней, кто их не видели. У нас две большие хрюшки есть в зоопарке. Они лежат, валяются в грязи. И их моют, этих свиней там. Работу, которую никто бы никогда не согласился делать из евреев. Иисус проходил, пасли свиней, рассказывает нам, да? Этот сын берет и делает эту работу. Вы вспомните совсем недавно, что он говорил. Я имею право, умри, дай мне деньги. Я знаю, что я с ними буду делать. Я свободный, имею право делать, что я хочу. Посмотрите, до чего это доходит, эта свобода. Он пасет этих свиней. И это остатки, которые остаются от того, что не сожрали. Извините меня за выражение, может быть, оно русским сильно режет слух. Свиньи есть не могут, они жрут. Вот то, что осталось в этих корытах от этих свиней, и это ему не дают, чтобы он мог поесть, если это можно назвать едой. До какого состояния дошел он? Он считал себя богатым, уважаемым и значащим человеком. А теперь его даже за свинью не считают. Свиньям можно было, а ему? Нет. Что привело его туда? Я сам знаю, как надо жить. Мне отец не нужен. Посмотрите, что происходит дальше в этой истории. Очень интересное выражение. Придя же в себя, сказал, сколько наемников есть у отца моего, и избыточствует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче, я согрешил пред небом и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих. Встал и пошел к отцу своему, и когда он был еще далеко, увидел его отец, его изжалился, и побежал, впал ему на шею и целовал его. Некоторые вещи, которые я хотел бы обратить внимание, вы их видите подчеркнуты. Придя же в себя, обратите это выражение, на это выражение внимание свое. Человек лежит возле свиней. Ему не дают даже эту жратву, которая есть у этих свиней, эту еду. Придя же в себя, Иисус объясняет, что человек не может прийти сам в себя. Первое. Придя же в себя, откуда-то должен прийти этот импульс прийти в себя. Первое. Второе. Придя в себя, называется, говорит о том, что до этого он был где? Не в себе. Русское слово. То есть все, что было до этого, Иисус говорит, это был он не в себе. Он ненормальный. Он неадекватный, этот человек. Этот человек не отвечает за свои действия. То, что он делает, оно не вписывается ни в какие рамки. Придя же в себя, русское выражение, не в себе. Другими словами, сын лежит возле этого корыта, смотрит на это все и говорит, эй, что я здесь делаю вообще возле этого помоев? Мой отец имеет богатство, у него есть наемники, а я здесь, в этой стране, с этими свиньями, пойду-ка к своему отцу, пусть возьмет меня в число наемников. Некоторые люди, когда слышат весть об Иисусе Христе, они сидят и рассчитывают, если я приду ко Христу, что мне будет за это? Когда сын захотел идти к отцу, он готов был быть рабом, наемником, и ничего ему за это не надо было. Я думаю, что в этот момент он думал о том, чтобы поесть и что-нибудь одеть на себя. Библия говорит, имея пропитание и одежду, будьте довольны с этим. А я умираю от голода. Готовность быть рабом, он готов быть рабом. Посмотрите, как реагирует отец его, еще раз. Встал и пошел к отцу его, когда он был еще далеко, увидел его отец и сжалился. Побежав, пал ему на шею и целовал его. Есть кто-то, кто приехал из Средней Азии сюда, которые видели этих аксакалов или этих мудрецов, умудренных сединой, сидящих и курящих чилим? Есть кто-то? Есть, да? Моргают глазами, говорят, знаем. Вы можете себе представить такую историю, если бы сын этого аксакала мудрого, весь вонючий от свиней, грязный, обтрепанный, немытый, шел бы, который оскорбил этого аксакала несколько времени до этого, при всех публично пожелав ему смерти, шел бы к нему навстречу, и этот аксакал бросил бы все, подпрыгнул на ноги и побежал бы, обнял его, упал на шею и стал целовать его. Вы можете себе это представить на Востоке, кто знает аксакалов, что это возможно? Посмотрите, как Иисус описывает Бога. Каждый, кто слушал его, понимали, что Бог не такой, как мы. Что этот отец, он совсем другой. Он увидел, сжалился, и встал, и побежал навстречу, и пал, начал обнимать его, целовать. И я думаю, что сын всю дорогу шел и учил наизусть то, что он будет говорить. Отец, я согрешил пред тобой, недостойный называться твоим сыном. Прими меня в число наемников своих. Вот он идет, чем ближе он идет. Отец, я не знаю, как у него слово отец на устах его. Хорошо оно, или горько у него оно звучало. Но я думаю, что наемники, число наемников твоих, я согрешил пред небом, пред тобой. Он шел и повторял все время эту фразу. Посмотрите, что происходит дальше. Сын же сказал ему, отче, я согрешил против неба и пред тобой, и уже недостоин называться сыном твоим. А отец даже не слушает своего сына. Он не слушает его. Он обнял его. Он плачет, он целует и радуется со своим сыном. Иисус описывает Бога по сравнению с фарисеями и книжниками, которые шли и тыкали всегда пальцем в этих грешников, в этих нищих, в этих вдов и в этих мытарей, сборщиков налогов. Он описывает Отца Бога совсем иначе, чем проповедовали другие. Реакция отца. Отец сказал рабам своим, принесите лучшую одежду, и оденьте его, и дайте перстень на руку его, и обувь на ноги. И приведите откормленного теленка, и закалите, станем есть и веселиться. Ибо этот сын был мертв, и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться. Знаете, что Иисус здесь говорит? Он говорит, что Бог обладает двумя качествами, которые не обладали фарисеи и книжники, которые обвиняли Христа, что Он так близко подходит к грешникам, если милость и благодать. Наша церковь называется «Благодать», мы ее так назвали по-русски, или по-немецки «Дигнады», «Библегемайнда Дигнады». Милость – это то, от чего незаслуженно спасают человека, а благодать – это то, что ему незаслуженно дают. Я как-то рассказывал уже этот пример, еще раз сегодня расскажу. Если человека осудили на высшую меру, дали ему наказание к расстрелу или казни, представьте себе, если к нему приходит в камеру президент и говорит: «Я помиловал тебя сегодня, милость, то, что ты не заслужил, ты будешь жить, тебя не казнят». Этот человек радуется, как вы думаете, или нет? Что он получил? То, что не заслужил. Президент говорит: «Это еще не все, есть вторая часть. Ты можешь каждый день приходить ко мне и обедать со мной, с моей семьей за моим столом. Это благодать». Теперь он получает то, что он не заслужил. То есть первое, его спасли от того, что он заслужил, а второе, ему дали то, что он не заслужил. Иисус описывает Отца, описывает Бога этими двумя качествами. Посмотрите, он не реагирует на эти слова. Он ему дает что-то. Подбежал, пал ему на шею. Одежда в то время означала очень много для людей. Я знаю, что среди нас сидят многие люди, которые имеют кредиты и долги. Если бы мы жили с вами 2000 лет назад на Востоке, то мы бы не покупали бы себе одежду, пока мы не отдали бы долги. Человек ходил в старой одежде. Она у него была новая, когда он взял долг, он ее купил, новую одежду. И пока он его не отдал, он не покупал новую одежду. Она у него старела. Когда он отдал долг, он покупал себе новую одежду. И все знали, наконец-то долг заплачен. Теперь он никому ничего не должен. Отец кричит: «Несите лучшую одежду. Мой сын ничего мне не должен». Не вменяет преступлений. Он мне ничего не должен. Как он тебе не должен? Он же тебя оскорбил, он же тебе смерти желал, он же тебя обанкротил, он же тебя обворовал. Несите лучшую одежду, ему одели одежду, он мне ничего не должен. Второе, дайте перстень на руку его. В то время перстень означало, что он мог хандль от его имени, мог торговать, мог заключать сделки, мог быть представителем отца. То есть младший сын, показав перстень своего отца, мог заключать сделки, мог говорить от имени своего отца. Посмотрите, что делает отец. Не вменяет грехов, не вменяет преступлений. Дает право сыну своему управлять от имени своего отца. Знаете, что происходит с христианами? То, от чего Бог меня спас, я заслужил смерти, ада. То, что Он мне дал, жизнь вечную, я не заслужил. Мало того, Он мне дает свое слово, и Он говорит каждого верующего, называет словом проповедник или свидетель, который может свидетельствовать: идите, будьте мне свидетелем. Он им говорит: идите, и handeln von meinem Namen, говорите от моего имени. Verkündigung по-немецки, или проповедь, это называется провозглашение. Другими словами, когда я прихожу куда-то, я говорю: так говори Бог. И начинаю говорить. Они мне говорят: подожди, Иван, ты же сейчас говоришь. У меня есть единственный шанс открыть Слово Божие, прочитать его и сказать: слушай, так говорит Бог, и читать из этой Библии. Я имею привилегию. Каждый из нас с вами имеет привилегию быть ханда от имени Отца, от имени Бога, торговать или заключать сделки, или репрезентировать Отца. И обувь никогда наемники не носили, они ходили босиком. Посмотрите, что делает отец. Не слушает его. Он любит сына своего. Он дает ему одежду свободной. Он дает ему перстень: можешь от моего имени говорить, можешь представлять меня. И дает ему обувь. Это то, что он не наемник, а что он его опять берет своим сыном. Когда сын подошел к отцу и сказал ему: дай мне предстоящую мне часть имения. Что сейчас происходит с этим сыном? Посмотрите, представьте его сейчас. Что на нем есть его? Одежда отца, перстень отца, обувь отца. Ничего. Теперь он не сможет сказать мне: дай мне то, что мне предстоит. Дай мне то, что тебе принадлежит. Все люди должны были видеть, как любит отец своего сына, и он устраивает пир, потому что он был мертв, ожил, пропадал и нашелся. Давайте посмотрим дальше, уже осталось совсем немного, мы сейчас уже закончим. Старший же сын, второй его потерянный сын, был на поле. И возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование. И призвав одного из слуг, спросил, что это такое? Он сказал ему, брат твой пришел. И отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Принял здоровым. Переводится на русский язык, если это перевести с оригинала на русский язык, в своем уме. То есть отец принял его разумным, здоровым. То, что сделал сын сейчас, отец сказал, это здоровое поведение нормального человека. Он понял, кто такой отец, и он в правильном положении пришел пред отцом. Я никто, ты все, дай мне быть у тебя рабом. И отец дает ему сыновство, усыновляет его. Отец принял его здоровым, нормальным. Придя же в себя, принимает здоровым его. Давайте посмотрим дальше. Он сердился, не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Обратите внимание, опять Иисус берет эту параллель. Старый отец с праздника, где все празднуют, встает. Бросает всех гостей, всех знатных, выходит на улицу и начинает уговаривать сына. Войдем. Речь идет не о тебе, речь идет о твоем брате. Посмотрите, что он ему сейчас дальше будет говорить. Он сказал в ответ отцу, вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал к приказанию твоего, но ты никогда не дал мне козленка. Что мне повеселиться, чтобы мне повеселиться с друзьями моими? С моими друзьями, не с тобой. А когда этот сын твой, он не говорит, брат мой, твой сын, расточивший имение твое. Кстати, ты не знаешь, где он его расточил? С блудницами. Он был хорошо осведомлен, что делал его брат. Пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Посмотрите, как реагирует второй сын. Я говорю, что это история о двух потерянных сыновьях. Они оба были потеряны. Вы знаете проблему этих обоих? Сыновей, можно сказать примерно так, они не понимали, кто такой отец. Один думал, что отец ему всем должен, всем обязан. Второй говорил, что это все мое, дай мне то, что принадлежит мне. Я это заработал. Второй живет, он тоже не понимает, кто такой отец. Они не видят в отце любовь. Они не видят в отце защиту, заботу. Одному надо упасть сильно, чтобы он это заметил. Другому надо сильно надуться, как пузырь, чтобы встать перед своим отцом. Посмотрите, что говорит отец. Он же сказал ему, сын мой. Он его продолжает старшего, называет своим сыном. Сын мой, ты всегда со мной, и все мое твое. Вы помните, я вам рассказывал, как они делили имение? И все мое твое. У тебя две части. Что ты хочешь? Все мое твое. А о том надо было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Знаете, что он ему говорит? Вот все, что я ему сейчас даю, оно принадлежит-то тебе. И одежда, и персень, и обувь. Все мое, твое. Все, что будет у этого сына дальше, когда я умру, это будет твое. Что ты переживаешь? Не речь не о тебе сейчас идет, речь идет сейчас о сыне твоем, который пропадал, был мертв, а жил, пропадал и нашелся. Сегодня мы празднуем Рождество. Сегодня все говорят о Христе, о рождении Иисуса Христа. Сегодня речь не только о Христе. Сегодня речь о нас с вами. Сегодня речь о нас, где мы находимся. Пропадали, нашлись, старший сын, младший сын до того, как пришел к отцу, или после того, как пришел к отцу. Иисус не оставляет никакого шанса фарисеям и книжникам. Он говорит, поймите одну вещь. Вот это Бог, это я. Про себя он говорит. Вот это одни люди, а вот это другие люди. Вот это вы, а вот это они. Им нужен я, а вам он, я не нужен. Он им объясняет одну вещь. Где мы сегодня с вами находимся? Нам придется сегодня сделать вывод. Истинная любовь отца никогда не перестает. Брат твой, Он ему напоминает, что это твой брат. Отец – это уникальный пример любви Бога к людям. Уникальный, который рассказывает Иисус Христос тем людям, которые обвиняли Его. До сегодняшнего дня Он готов есть с грешниками и пить с мытарями. Сегодня мы будем кушать с вами здесь. Мы никто не другие. Мы те же самые грешники и те же самые мытари. Те, с которыми, может быть, некоторые люди до сегодняшнего дня не хотят разговаривать и общаться. Все, что у нас есть, на нас одето, и все, что нам дали, вся эта еда, она нам не принадлежит. Она принадлежит Богу. Все наше – это Его. Мало того, Иисус говорит, что ваши тела вам не принадлежат. Даже тело мое больше не принадлежит мне. Это твое тело, Христос. Все мои деньги – это деньги, принадлежащие Иисусу Христу. И пустые карманы тоже принадлежат Иисусу Христу. Все, что у меня есть – это не мое, это Его. Когда люди жертвуют деньги, я им всегда, они спрашивают, надо платить или сколько надо платить. Я им всегда говорю, сколько того, что Бог тебе дал, ты готов ему отдать назад. Все твои машины, все твои дома, они не твои. Если ты в этом не веришь, спроси у тех или посмотри, когда люди умирают, кому это все принадлежит. Кому это оставляют? Когда Александра Македонского хранили, может быть, кто-то слышал, знаете, был такой Александр де Грёсе. Когда его хранили, он сказал, в гроб положи, сделайте так, чтобы обе мои руки торчали из гроба, чтобы люди видели, что я великий правитель этого мира, умирая, ничего с собой не взял в гроб. Все мое, твое, надо говорить, все мое, твое. Уникальный пример любви Бога. Мертв, ожил, пропадал и нашелся. Посмотрите, два раза в этих стихах, которые мы с вами читали, говорит об этом отец. Мертв, ожил, пропадал и нашелся. Состояние человека, который не преклонился перед Богом, как царем, как владыкой. Мертв, пропадал. Состояние человека, когда он принял господство Христа, ожил, нашелся. В здравом уме принял его здоровым. Я хотел бы, чтобы мы сегодня еще раз посмотрели на этот стих. И как мы относимся с вами, задали себе вопрос к Иисусу Христу. Чудный советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира, Младенец, Человек, Сын, Бог. Действительно ли Христос, которого день рождения мы сегодня празднуем, такой у нас. Я хотел бы, чтобы мы сейчас, когда мы будем молиться, чтобы мы помолились, чтобы мы прославили Бога, что этот Бог пришел на эту землю. Чтобы те из нас, кто знают Христа, могли радоваться, что мы имеем такого Искупителя. Те, кто не знают, может быть, сегодня, помолитесь, отдадите Ему свое сердце, признайте Его господство над собой и скажите, Господь, прими меня в число рабов своих, наемников, и Он вам даст сыновство, Он вас освободит, вы Ему не будете ничего должны. И дам вам обувь, назовет вас сыном своим. И вы будете иметь право на этой земле говорить от имени Бога. Пусть Господь благословит нас всех. Я предлагаю сейчас, давайте встанем и помолимся. Господь, Отец Небесный, мы славим Тебя за Твою любовь, славим Тебя за то, что оставил нам Слово Свое, свою книгу, которая называется «Слово Божие». Мы славим Тебя за то, что в этой книге есть любые советы, мудрые, которые мы даже себе представить не можем. Мы славим Тебя за то, что это Слово, оно святое, что в этом Слове есть путь к вечной жизни. Мы славим Тебя за эту историю, которую мы сегодня читали, где Ты описываешь свою любовь, милость и благодать к нам, грешным людям. Я славлю Тебя, что Ты меня принял. Я славлю Тебя с другими, которые здесь сегодня еще славят Тебя, что Ты их тоже принял. Вместе мы славим и просим, прими от нас хвалу и благодарение, что мы больше, нам не надо больше валяться перед этими кормушками. Нам не надо больше мучиться, страдать и заботиться о нашем будущем. Мы знаем, что все в Твоих руках. Мы знаем, что наш Отец все заботится обо всем, все во всем. Мы знаем, что Ты велик. Мы знаем, что Ты нас любишь. Мы можем спокойно доверить Тебе свою жизнь. Я прошу Тебя благословить тех, кто еще не принял Тебя как Отца. Я прошу Тебя, чтобы эти рождественские праздники стали для них праздниками родными, чтобы они могли сказать, сегодня день рождения моего Спасителя, сегодня день рождения того, кто спас меня от этой греховной жизни, кто освободил меня, кто сделал меня свободным, кто дал мне перстень на руку и обувь сыновства. Прошу Тебя, благослови каждого, кто здесь находится, всех наших детей, Благослови нас в предстоящем году. Помоги нам, чтобы мы могли относиться к Тебе так, как относится Слово Твое к Тебе. Пусть имя Твое прославится. Аминь.